Ты хэт, ты...
Бывший хэт.
Чем вы занимались в прошлый год?
Ты теряешь много денег.
Поэтому стратсессия – хороший повод, чтобы встретиться все вместе.
Я думаю, Виталику там будет максимально интересно.
Звучит, как будто ты меня договариваешь.
Инфраструктуре – очень сложное слово.
Ну, не сложнее, чем твоя позиция.
Всем привет, добро пожаловать на подкаст от Pinup Partners. Сегодня рядом со мной Карма, Виталик. Мы находимся в Ереване. В Ереване мы собрались, чтобы праздновать твой день рождения, чтобы провести стратсессию. Что я еще забыл?
Корпоратив.
День рождения компании.
Корпоратив и день рождения. Пинапу 8 лет, да?
Получается так.
Неплохо. Это серьезный срок. Серьезный срок. А вот, собственно, рядом со мной сидит Head of Pinup Partners и Head of Pinup Partners.
Как так получилось?
Как так получилось? Вы вдвоем хеды. Как вы к этому пришли? И что, собственно, произошло?
У нас плохая фантазия.
И вы не придумали разные должки?
Да, мы просто списали друг у друга. Ну, вообще, одна голова хорошо, две лучше, поэтому мы решили вот так выйти из положения.
Давайте я немножечко расскажу, потому что я была до этого хедом одним. Да, я решила перейти в совсем другой сегмент Pinup Global. Это сегмент, который занимается инвестициями в разные проекты. Соответственно, я вижу это своей следующей точкой роста после такой серьезной должности, как хед-партнерки. И, конечно же, кто это лицо, которое сможет еще больше усилить нашу команду, это, конечно же, Виталик. Поэтому сейчас еще недельку мы остаемся вот в таком вот формате, когда я ему передаю дела, когда мы обсуждаем на стратсессии, что мы хотим сделать, что нам нужно сделать в течение этого года и следующего. И я надеюсь, что все будет хорошо.
Чем вы занимались прошлый год?
Прошлый год мы много чем занимались, на самом деле. Хед-партнерки — это большая доля операционки. Важно всегда выставлять правильную приоритетность по своим задачам, не забывать про глобальные задачи, которые вы себе ставите, общаться с командой. И это очень большой пласт работы, на самом деле. Это очень много колов, потому что у нас большая экосистема, и все хотят узнать, чем же занимается Pinup Traffic, а в том числе партнерская программа. Мы много чего для кого делаем, то есть много трафика приводим на продукты. Вот, поэтому работа непростая, но очень интересная. Я думаю, Виталику там будет максимально интересно.
Звучит, как будто ты меня договариваешь.
А ты, Виталик, был хедом... Head of Affiliate PL.
А, да, все верно.
До этого?
Лидом PL.
Сколько ты уже
в Пинапе?
Да.
В сентябре будет 4 года.
Нормально. То есть карма даже как будто чуть дольше, да, была?
Да, дольше. Чуть дольше. У меня уже там, я высчитывала красный день рождения. У меня 4,8. Соответственно, я чуть-чуть не дотянула до 5 лет. Но мне кажется, что вот следующая фаза, там я читала и слышала много раз, что вот человек, он в компании, в экосистемах развивается по вот таким вот определенным временным периодам. И вот 5 лет — это как раз та точка, когда ты должен для себя решить, чем ты хочешь дальше заниматься и, возможно, как-то менять сферу деятельности, чему-то новому учиться и так далее. Вот как раз-таки я такую возможность увидела, она мне предоставилась, и я решилась на этот отважный шаг. На самом деле я далеко от сферы не ухожу, я буду также продолжать работать с арбитражными трафиками командами, но это немножечко другой взгляд на всю эту историю, то есть необходимо будет мыслить бизнесово, необходимо будет понимать, куда я хочу, и наша экосистема, и фонд хотят вложить деньги, инвестиции. Соответственно, здесь немножечко другой формат работы, что интересно для меня.
Ну, дальше еще об этом поговорим, да? Думаю,
конечно.
Расскажешь. А стратсессии повсюду. Любой человек с приставкой C-Level каждую неделю выкладывает, что у них прошла стратсессия, что они там поставили новые задачи, пятилетка за 4. Виталий, что это подразумевает в нашем случае? Чем занимается партнерка на стратсессии? Какие задачи, помимо кратного увеличения депозитов, ретеншена и новых гео, это означает?
Помимо очевидного планирования, стратсессия — это про общий вижен и понимание каждого в команде, куда движется компания. это это обсуждение основных приоритетов, основных целей и пути к этим целям. Поэтому стратсессия — это одно из самых важных, наверное, этапов планирования, где каждый понимает для себя, чем будет заниматься следующий год.
Почему в реальной реальности, почему не через Zoom, почему важно собраться?
В принципе, очень важно собираться командой. Это дает намного лучший опыт взаимодействия и лучшее понимание друг друга. Поэтому стратсессия — хороший повод, чтобы встретиться все вместе.
Персонально как ты относишься к удаленке?
Отлично, но я люблю ходить в офис.
Угу. У нас произошло некоторое обновление ролей. У нас все еще две головы, но одна из них уже... Ты уже стала или еще не стала Investment Portfolio Manager Traffic?
Я думаю, что когда этот подкаст выйдет, я уже буду.
Угу.
Поэтому я уже.
Что это вообще значит? Что это такое? Наверное, такой вопрос. Что делаешь ты и как это, скажем так, согласуется с неким трендом на рынке?
Угу. На самом деле тренд сейчас на объединение команд, да, инвестиции в какие-то маленькие команды, он достаточно большой, есть много команд крутых на рынке, которые таким образом забирают себе долю рынка, можно так это обозначать, дают разные проценты, разные условия, разную инфраструктуру, и вот наша задача как раз-таки, в том числе и моя персональная задача и цель, сделать инфраструктуру самой крутой на рынке.
Самый?
Да, я сейчас не шучу. Я буду в это вкладывать очень много усилий, и благо у меня есть опыт и классные коллеги, которые мне в этом могут помочь. Вот. И, собственно, к нам может прийти любая команда, сказать, что им необходимы инвестиции, возможно, на какие-то их сторонние проекты, либо в сам байинг, или что-то связанное с трафиком, и мы сможем рассмотреть эту заявку и подумать, что с этим делать.
Чем будет отличаться подобная, ну, интегрированная через инвестицию команда от, скажем так, привычного, выращенного внутри медиабайинга, например?
Ну, выращенный внутри и медиабанк в нашем случае, если мы говорим про ребят, которые выходят там из какой-то команды и начинают растить свою, это история, когда у тебя мало опыта в операционке, ты не понимаешь, что такое вообще бизнесовая часть составляющая, да, вот ты не понимаешь, что такое административные косты, грубо говоря. Тебе все это сложно дается, тебе есть у кого спросить, но не факт, что эта история отработает. Вот реально на опыте. Ты все это проходишь, ты теряешь много денег, ты приобретаешь очень много опыта, здесь вопросов нет. Но это не всегда складывается в какую-то успешную и профитную историю с хорошей маржинальностью. Вот то, что я видела сейчас, да, многие команды, они находятся на стадии такой средней маржи, да, будем говорить про среднюю маржинальность, но они не могут дальше двинуться куда-то, чтобы там вырасти X2 или X3 хотя бы в течение полугода. Что им мешает? Как раз-таки вот непонимание вот этой бизнесовости, которую мы можем дать за счет своей инфраструктуры. Это первый момент. Второй момент, конечно же, им не хватает там, если банально говорить, то это оборотки. Ну, это банальная история, чего не хватает. То есть ребята просто хотят заливаться больше, но у них нет такой возможности в реал-тайме. Одолжить у друзей, у знакомых, конечно, классно, но... не факт, что вот эти средства помогут им реально бустануться. Плюс на рынке сейчас есть много нюансов. Нужно искать очень много разных новых подходов, смотреть в новые источники трафика, стабилизировать те сорсы, которые у вас уже есть и на данный момент работают. И вот со всем этим вместе можно выйти в какую-то классную картину. А мы выступаем как фонд, у которого есть достаточно большой опыт в нашей сфере. Все-таки Pinup Global уже 8 лет, да, фонд еще молодой. Но сам факт, в фонде работают люди, которые уже давным-давно находятся в сфере iGaming'а и смогут помочь вам приобрести ту самую бизнес-модель и заработать на этом денег.
Говоря про команды, ну, сортируя, да, их условно по источникам, это, конечно, увеличение ФБ-трафика и в лучшем случае НАПА, или это уже также инвестиция и в какие-то SEO-шные, ASO-шные, разработческие команды?
Есть разные варианты. Кому-то, возможно, нужна техничка, да, мы здесь подразумеваем разработку. То есть у них первоначальная цель у команды — это свою техничку приобрести и делать прилы. Вот у них есть такое желание. Но как это будет оккупацией? За какой период времени? Просчитать это очень сложно. Я бы в это не шла, например. Ну, там надо смотреть всегда вот любую команду, либо какой-то бизнес-проект надо рассматривать с точки зрения маржинальности и через какое время этот проект сможет окупиться, и за счет чего, и какие есть точки роста и проблемы на данном этапе. Конечно, сейчас ФБ переходит на ПВА, это, ну, просто база, и iOS, там, все дела, все с этим работают, и могут с этим работать, и можно под это найти очень много офферов, в том числе и в PINAP Partners, да, вот, соответственно, я пока еще не в фонде, да, если вот говорить реально там по офферам и так далее, по офферу, но я понимаю, что такая команда может прийти. То есть SEO-шники, которые хотят на долгосрок вырасти, они четко понимают, сколько денег им необходимо, какой штат им нужен, там два, например, пришло, чувака, хочу сказать, партнера. И говорят, вот мы хотим вот это сделать. Вот у нас такая окупаемость, у нас есть связка, да, будем это так называть. У нас есть бизнес-план, и мы знаем, как на этом заработать через полгода, вернуть вам все инвестиции. Мы такие, давайте рассмотрим, давайте пообщаемся, и все возможно. Если говорить про другие сорсы еще, то есть то, что покупное, арбитражное, да, это всегда за. Просто ФБ и ПВА — это такой низкий порог входа. Можно быстро найти все ресурсы для залива. Можно быстро найти ресурс в виде, ну, человеческий ресурс, который классические байеры. Это просто сейчас самый такой масштабируемый вариант залива там, на разные офферы. Вот. И, конечно, хотелось бы PPC, но это я уже говорю как хед-партнерки, извините, у меня еще флешбеки. Вот. Но PPC команда, они очень маленькие, не очень большие, и они сами делают реинвестиции, грубо говоря, в свои проекты, и у них в целом все получается. Это то, что я вижу на рынке. То есть их немного, они делают очень хорошие ROI, собственно, и дальше развиваются.
Виталик, а ты как видишь ситуацию относительно? Но ты сейчас взял бразды правления.
Да, да.
И как ты вот видишь вот эту вот структуру, откуда у нас приходит трафик? Какие сорсы сейчас в тренде? Какие сорсы интересны партнеркам? С какими проблемами сталкиваются баинги?
Традиционно больше всего внимания сейчас уделяется хроганике. Это SEO-шка, ASO-шка и PPC-шка. Ну, PPC-шка — это условно хроганика, да? Я имею в виду, это поисковая реклама. Эти сорсы показывают наилучшее качество и будут наиболее интересны реку.
Карма, вот их ты и будешь искать и развивать.
Нет, заработать можно на любом источнике трафика.
Ага.
Но то не есть, рекла просто.
Но да, реклы бывают разные. Разные рекламодатели ставят разные сроки окупаемости, поэтому заработать можно, в общем. То есть везде есть свои варианты, как заработать на том или ином оффере, на том или ином сорсе, с той или иной командой, с той или иной темой. Важно просчитывать окупаемость этой бизнес-модели в целом.
Какие еще есть привлекательные для инвестиций? Ну вот помимо баингов, что еще может быть для рекламодателей, для гейминг-продуктов привлекательными вариантами для инвестирования?
Я думаю, что любая инфраструктура, которая будет помогать зарабатывать деньги, может быть привлекательной. Неважно, что это могут быть трекеры, могут быть платежки, могут быть аккаунты, создание аккаунтов. Это все будет пользоваться спросом, а, соответственно, приносить прибыль. Ну, это мое мнение, я думаю, что...
Нет, это все верно. То есть он прям все правильно рассказал. Это та инфраструктура, которую я буду строить. Только чуть шире, чуть... Мы прям детально прошлись с разными баингами, обсудили, что им необходимо для того, чтобы функционировать без проблем. То есть вот любое, вот все, что... Любой ресурс, который тебе нужен, чтобы он был в нашей инфраструктуре. Вот. Я это все сейчас расписала.
Ну, вот прям любой-любой?
Ну, вот, да. Даже человеческий ресурс в виде дизайнера, грубо говоря, или верстальщика лендов, или еще чего-то. То есть все это должно быть в круг, в инфраструктуре.
Угу.
В инфраструктуре. Очень сложное слово.
Инфраструктура.
Ну, не сложнее, чем твоя позиция.
Да. Какая у тебя позиция? Давай еще раз вспоминаем.
Напомни, пожалуйста.
Investment Portfolio Manager.
Да, Investment Portfolio Manager в трафике. Очень важно, да.
А можно тебя назвать EPM?
Нет, мне не нравится так.
Не, ну звучит.
EPM.
Я просто менеджер, ребят. В фонде. В инвестиционном фонде. Угу.
А, ладно, про карму поговорили. Виталик, что будешь делать ты? Куда ты будешь вести Pinapartners? Какие у тебя цели, какие у тебя задачи, какие у тебя, прости господи, челленджи?
О, планы у нас, конечно же, грандиозные. Тяжело быть топом, тяжело быть лидером, тяжело быть трендсеттером. Тяжело создавать тренды. Нам приходится их не только создавать, но и следить за текущими. Поэтому планы у нас, конечно же, как всегда, очень большие, амбициозные. И моя задача, чтобы эти планы быстро воплощались в жизнь, чтобы мы становились все круче, все лучше. И помимо планов привлечения большего количества трафика, у нас, конечно же, планы по глобальному продвижению на рынке.
В плане?
В плане нашей доли, нашего присутствия, в плане нашей медийки. У нас растут наши возможности, растет наша инфраструктура. Мы можем делать постоянно лучше, больше и быстрее.
Кстати, вот про быстрее. Сколько да. занимает... Ну вот, все увидели хомяка, да, когда он появился?
Пару месяцев назад.
Ну, вот сколько времени... Нужно ли вообще за подобными трендами следить? И вот, ну, мы запустили замечательного... С Galaxy, с хомяка добавили.
Mm-hmm.
Land, там,
да, конечно.
Конкурс кейсов. Отправляйте ваши кейсы. А победители получат айфоны. Обязательно пишите нам. Связывайтесь со своим менеджером. Возвращаясь. Сколько занимает время на... Вот типа... От идеи до... Дорогие партнеры, у нас новый лендинг, новая фича. Запускайтесь, посмотрим.
Нюанс трендов, что они иногда быстро возникают и быстро угасают, поэтому чем быстрее ты сможешь реализовать, тем больше ты сможешь получить охватов. Поэтому в нашем случае от идеи до реализации иногда происходит несколько дней. Ну, это можно сказать, что сам по себе тренд – это хорошо, но его реализация – это более важная часть. Можно просто сделать лендинг, который будет вести на продукт, и вы, скорее всего, не получите никакого результата. Но можете продумать воронку, подумать, куда попадает юзер, что он будет там делать, и это будут совершенно другие показатели.
А ты имеешь в виду про наш замечательный...
Великолепный слот с хомяком.
Ну и, собственно, можно тогда еще тебя спросить, вот ты сейчас будешь главным про отслеживание трендов рынка, я полагаю, для того, чтобы за ними следить, за тем, чтобы их предвосхищать. Куда, по твоему мнению, опять-таки сейчас в данный момент двигается рынок, какие тренды сейчас наблюдаются, помимо как это, работы на хайпе и бесконечного показа в рекламе Sweet Bonanza и Fortune Tiger?
На мой взгляд, рынок очень усложняется. Усложняются запросы рынка к его участникам. То, как рассказывала Яна, для эффективной работы команды уже мало просто собраться вместе в уютной комнате и запустить бизнес. Бизнес становится более жестким в плане бизнесового подхода. Нужны более сложные какие-то организационные структуры, больше инфраструктурные, больше коммуникаций и больше возможностей, с которыми ты можешь зайти в рынок. Поэтому мы сейчас видим объединение команд, мы видим укрупнение команд, и в целом сам рынок стал более бизнесовым, чем он был там 3 года назад.
И обеленным, да? Виталий, как ты будешь, кстати, вот Карма поговорила про медийку. Как развивать медийку? Хочется ли вообще? Разные руководители бывают, которые говорят, да ну нахер мне это надо, не хочу.
Мне кажется, что одно идет с другим. Ты растишь свою экспертизу, и с ростом экспертизы растет твоя медийка. Ты можешь обращать на это внимание, не обращать, но если ты являешься экспертом в своем рынке, ты начинаешь получать определенную узнаваемость. Вот. Некоторые начинают, наоборот, с медийки, а потом начинают растить экспертизу. Но здесь каждому свое.
Ну,
Давай.
Ну, как по мне, вот на медийку вот именно в нашей сфере очень сильно влияет выступление. То есть это такая точка, после которой ты уже являешься реально медийным человеком. Если до этого там кто-то тебя где-то знает, потому что вы лично знакомы, потому что вы там работали или что-то вас связывало, то когда ты выступаешь... Вот после выступления ко мне начинали подходить люди и говорить: я на тебя подписан там уже какое-то время, я еще там с пинапом не работала, грубо говоря, давай поработаем, и вообще интересно узнать твою историю жизни, как ты к этому пришла. А я просто выступила, да, на сцене с какой-то темой, и вот для меня это еще удивительная история, то есть... Я вот, кстати, когда я только в эту сферу заходила, я очень боялась так подходить. То есть мне казалось, что я вообще никому не интересна. Типа, зачем кому вообще рассказывать свой опыт какой-то девочке, которая вообще там обычный менеджер. Но на самом деле это очень приятно, когда к тебе подходят, спрашивают. То есть ты можешь чем-то поделиться, и, возможно, это что-то, да, что ты рассказываешь, свой какой-то опыт, он кому-то принесет пользу. И я это почувствовала в некоторых моментах, когда вот у меня задавали такие вопросы. Это очень мило и классно.
Ну, Виталик, ну, а тут вот смотрите, вот вы, ты AV, Team Lead, Head, Head.
Да.
AV, Team Lead, Head, Head. У вас же по 1000 чатов.
Ну да,
это больше. Это же охватно больше, чем Инстаграм-профиль или нет?
Да, но там идет совершенно другая коммуникация. Инстаграм ты можешь освещать как экспертную какую-то деятельность, так и свой лайфстайл, так и просто рассказывать интересные истории. А в рабочих чатах, ну ты тоже можешь это делать, но...
Там, нет, в рабочем чате эта интересная история же происходит.
Ну, они в основном касаются работы, да.
Сначала продолжим. Вы сейчас, ты начнешь руководить подразделением, ты начнешь сейчас руководить подразделением, я подразделением руководить не начну, поэтому я спрошу вас, как подбирать людей в эти ваши самые подразделения. Где брать людей? Потому что в ЦПА люди приходят абсолютно залетные, абсолютно случайные. Тут, к счастью, не ищут джуниоров с 3 годами опыта, но, тем не менее, люди попадаются разные.
Классный вопрос вообще. Потому что это, наверное, основное, с чего строится команда, это с подбора. Поэтому этому нужно уделять внимание, и на это нужно обращать внимание. Начинается все просто с банального серча и подбора резюме. Дальше ты должен определить, кого ты хочешь видеть. И на собеседовании начинается самое интересное. Твоя задача — найти компромисс между софтами, хардами и стоимостью. Иногда это очень плохо мэчится, иногда хорошо мэчится, но ты сидишь на собеседовании и как психолог пытаешься определить, этот человек сможет влиться в твою команду и достигать целей, либо он выпадет из нее, либо он испортит полностью продуктивность твоей команды. И иногда приходится ошибаться и учиться на опыте.
Я приверженец, вот если Виталик, да, я знаю, как Виталик подбирает людей, ты больше по хардам. Вот если человек в хардах не очень, то, скорее всего, он к тебе не попадет в команду. Это то, что я заметила.
Я больше по софтам.
Нет. Ну ладно. На самом деле, софты и харды — это тоже важно, но, допустим, если я всегда любила брать джунов с нуля, это была моя тенденция, моя такая история определенная. У нас было 3 набора, вот, которые именно такие, знаешь,
но полномасштабные. 3 сезона «Фабрики звезд».
Да-да-да, полномасштабные наборы. То есть
я бы сказал, это «Дом-2». В исполнении Яны это больше «Дом-2». С лобным местом.
Нормально у нас была партнерка. На самом деле 3 набора, и из них остается там 50%. Грубо говоря. Виталик делал это просто более плавномерно, то есть он набирал постепенно по одному джуну, обучал его, а у нас это был набор, который мы пытались прогонять через целую структуру обучения, и, собственно, из этого у нас оставалось 50%. А у Виталика все. Кто лучше, скажите мне?
У кого лучше конвертит, да?
У кого лучше, да.
Какие ты самые прикольные вопросы задаешь на собеседование? Потому что для меня это всегда поиск чего-то эдакого.
Мой самый прикольный и последний вопрос на собеседовании — это «В чем смысл жизни?». И на самом деле меня не интересует ответ как таковой, меня интересует больше реакция на этот вопрос, потому что она обычно максимально, то есть все люди настолько сильно удивляются этому вопросу. Мне так это нравится. И здесь ты видишь человека вот настоящего, то есть вот его эмоция, которую он отдал, которая без страха, все же на собеседование, когда приходят, они немножечко боятся, а вот когда ты задаешь такой простой вопрос, который вообще не касается там твоих hard skills, soft skills, ты человека немножечко расслабляешь, вот просто интересно послушать, что он отвечает. Но самый интересный ответ, который мне запомнился за всю историю, это был мальчик-армянин, который давно в нашей сфере, если ты смотришь этот подкаст, передаю тебе привет, он ответил, что смысл жизни там что-то похожее в вине. В том, чтобы пить с друзьями вино, обсуждать смысл жизни, и в этом он и есть.
Он не прошел, да? Правильно понял?
Да, все верно.
Я иногда спрашиваю, когда ты работаешь там уже с человеком с опытом, ты, конечно, спрашиваешь у него про опыт. Но если ты набираешь джуна, тебе по факту нечего спросить у него по результатам. Поэтому я начинаю спрашивать из разряда, какой твой любимый предмет был в школе? И что мне нужно, что, ну, какие ответы я начинаю анализировать, я начинаю понимать, в какую сторону у него построено мышление. Либо я могу спросить, там, какой твой любимый вид спорта и в какой бы ты играл. Он может говорить шахмат, он может говорить борьба, может говорить футбол, и это тоже разное мировоззрение. То есть футбол – это командная игра, шахматы – это про ум, да, там, борьба – это больше про какие-то сильные волевые стороны. Поэтому иногда я использую вот такие неочевидные вопросы, может, на собеседовании кто-то думает, что я просто странный.
Нет, ну, на самом деле, странный, да. Это полезный вопрос, я согласна с тобой. Еще важно понимать инициативность в джуне. Когда вот я набирала джунов, я подготовила список простых базовых вопросов, которые можно отыскать в интернете. Ну, ответы на эти вопросы, соответственно. И очень большая часть, там, грубо говоря, из 100-200 заявок, она отваливала сразу половина, потому что они просто не соизволили зайти в интернет, поискать ответы на эти вопросы и скинуть их мне. Даже если ответы были не совсем правильные, или не совсем глубоко изучены, да, там была прочитана одна статья и просто скопирован текст, это все равно была какая-то работа, я все равно потом его дальше рассматривала. Но вот эта инициативность, это тоже очень важно, совместно с твоими вопросами, совместно с моим вопросом, в чем смысл жизни, мне кажется, совокупно, ну и hard skill, и soft skill, конечно же, это получается такой большой, серьезный, классный собес.
Да, чаще всего на собесе важно не что ответит, а как он вообще мыслит и как он приходит к ответу. То есть я иногда могу спросить какой-то сложный вопрос, и мне не нужно, чтобы он знал на него ответ. Мне важно, чтобы он в ходе нашей беседы с ним смог прийти к ответу самостоятельно, там, с моей, там, условно, даже помощью, но прийти. И тут я вижу, насколько он готов обучаться, насколько он готов слушать и понимать.
Когда-то, ну, вот у тебя был подход с...
длительным обучением. Да, то есть конверта. Ребята приходят с нуля и обучаются с нуля, ну, грубо говоря.
У тебя штучное.
У меня просто не было необходимости набрать прям целую команду джунов, поэтому у меня это были больше единичные, где мне удавалось уделять больше, наверное, времени, может быть.
Вообще реально унифицировать, стандартизировать поле деятельности или офф-менеджера, ну, потому что у всех разный офф-менеджер.
Ты имеешь в виду в принципе? По рынку или по компании?
Да, даже внутри компании, мне кажется. То есть, грубо говоря, вот в Польше офф-менеджеры будут такими же, но немножечко другими от Еревана, например, нет?
Ну, в зависимости от того, кто их учил, в принципе, да и в принципе люди же все разные, поэтому и менеджеры из них получаются тоже разные, да, это логично.
Нужно ли это стандартизировать?
Стандартизация помогает упростить процесс, поставить его там на какую-то массовые рельсы, там, условно, чтобы ты мог набрать сразу 10 человек, и вот 10 человек там, с каким-то, пускай понижением качества, но ты таким образом можешь обучить. Если у тебя индивидуальный подход, то тут ты упираешься во время, как минимум. А в чем проблема джунов? Ты иногда можешь уделить очень много времени, но не получить специалиста, потому что изначально ты где-то там ошибся на собеседовании, когда оценивал его софт-скиллы.
Сколько надо времени потратить, чтобы понять, так, это не работает?
По-разному, на самом деле. От нескольких дней до нескольких месяцев, может быть, даже года.
Мне кажется, 3 месяца – это вот та черта, когда ты можешь подвести итог, это как раз-таки тот испытательный срок, то время, пока он проходил обучение, либо с лидом, либо с ментором, да, там по-разному. И через 3 месяца мы делаем срез. Если за 3 месяца человек не начинает понимать в сорсах, не начинает понимать флоу своей работы, не понимает, как считать деньги сверху, ну, банальные вещи, да, которые нам необходимы, то, к сожалению, мы с ним прощаемся. Ну, потому что он не отвечает вот этим базовым нормам. Если нужно подправить софт-скиллы или хард-скиллы, базу он уже понимает, базы он может хорошо оперировать, то здесь просто мы дальше берем и обучаем его. Он уже становится под лида. В случае Виталика он уже под лидом, да, грубо говоря. Он его и обучает, он и есть его ментор. То, соответственно, там дальше продолжается процесс улучшения черт, качеств и процессов работы.
Виталик, а кто был твой, а кому ты был ментором? И кто сейчас вообще на твоем месте, кстати?
На моем месте сейчас Саша. Недавно он вступил в позицию. Да, Александр Федехантер. Многие его знают, я думаю, и будут рады его назначению.
Да, поздравим Сашу.
Саша.
Поздравляем.
Вот ты тоже будешь работать с великим множеством людей.
А на самом деле вот сейчас, в течение 3 месяцев, да, даже 2 до конца 3-го квартала, я буду закрывать все сама руками. Я возвращаюсь в тот формат, когда я уже не руковожу, а когда я делаю все сама. И это достаточно тоже интересно, вернуться, как выстраивать полностью процесс не с нуля, но инфраструктуру точно выстраивать с нуля. Поэтому позже уже, когда мы будем инвестировать во множество команд, мне понадобятся, конечно же, люди.
А вот там какие скиллы надо вообще передавать? Вот типа, что делает тебя квалифицированной для того, чтобы заниматься тем, чем ты планируешь, так скажем, заниматься?
Ну, нужна там любая бизнес-школа какая-то базовая, хотя бы понимание бизнеса, как это вообще работает, что такое маржинальность, окупаемость бизнеса и так далее. Нужно понимание в баинге, хотя бы тоже базовое по трафику, как это работает, желательно опыт. Ну, вот я буду, скорее всего, искать с опытом, чтобы ты хотя бы там, грубо говоря, в ФБ настраивал компании или хоть в какой-то минимальный ROI. Это уже будет плюсом, потому что ты понимаешь всю подноготную и можешь вот эти вот точки контроля выстроить дополнительные. Софт-скиллы для меня всегда важны. То есть я люблю общаться с адекватными людьми, которые умеют общаться. И это должен быть исполнительный человек. Не чтобы я напоминала ему, когда дедлайн, а чтобы он сам приходил и вовремя отдавал мне задачу.
Ну вот критерии к людям для тебя. У тебя есть критерии к компаниям, которые ты бы хотела формализировать?
Ну да, критерии у нас есть. То есть... Ну, что нам необходимо для того, чтобы понять, подходит ли это команда, бизнес под инвестирование, если мы говорим про трафик. Это, конечно же, P&L-отчет, который у них, по сути, уже должен быть, если этот бизнес уже работающий, да. Если нет, то это форкаст какой-то, чтобы мы понимали, какую маржинальность они предиктят. Соответственно, это маркетинговый репорт. У нас уже есть шаблоны под эту историю, то есть можно спокойно зайти, я скину шаблоны, вы мне скинете всю информацию, которую у вас есть, чтобы мы проанализировали, на что вы льете, вообще что вы делаете, да, с трафиком. Это классическая структура команды. Как у вас выстроены административные процессы, как у вас выстроены юридические legal процессы, да. Все подводные камни, которые были за предшествующие периоды, какие были проблемы, с чем сталкивались, как это решали, это тоже важно. Но это, наверное, основное, что нам необходимо для того, чтобы начать. Потом мы уже начинаем смотреть глубже и разбираться с тем, о чем нам рассказывают на наших интервью.
Как вот ты сказала про структуру команды, ты, наверное, же проанализировала рынок. Какие вообще они наблюдаются? Ну, то есть... Что ты видела, что работает, как это выглядит?
Под каждый сорс свой размер команды. Ну. Под арбитражный сорс это самые большие. Под тимлидом кто-то слишком сильно масштабирует, типа 10-15 человек, но это очень много. В среднем это, наверное, 3-5 человек. Соответственно, структура банальная. HR у тебя один сидит, который занимается и рекрутингом, и, грубо говоря, он people-партнер. А у тебя сидит финансист один. C-level — это те же овнеры. Ну, это вот если мы рассказываем про маленькую команду. Про большие операционки я пока еще не знаю, вот именно как у них выстроено. Есть разные вот эти ресурсные истории, типа дизайнер, возможно, в штате, разработчик приложений, это уже техничка, которая необходима для залива именно трафика. Это отдельная история, но она тоже есть. У кого-то есть, у кого-то нет. Кто-то это берет все на стороне. Вот. И, собственно, все, вот такая вот структура.
Угу.
Просто и базово.
Ну, это ФББ-банк.
Ну да, да.
Который снабжает себя по необходимости тем, чем может себя
да,
снабжать.
Да, допустим, SEO-шные PPC-команды, им этого не нужно. Ну, вот, вот этих всех HR-ов. Ну, финансы, может быть, у них тоже есть. В общем, у каждого по-разному, кто как выстраивает. Вот если ты финансы сам не можешь подбивать, скорее всего, ты возьмешь человека за не очень большой прайс, и он будет делать это все за тебя. Возможно, ты будешь это делать на фрилансе брать. То есть кто как выбирает, кто-то, возможно, хочет строить реальный бизнес, большую команду и масштабироваться, кто-то хочет работать в маленьком формате камерном и просто вот на какой-то теме, на какой-то связке, на каком-то подходе или сорсе зарабатывать большие деньги вот прямо здесь и сейчас и дальше пока не масштабироваться.
Ой, мне кажется, что у PPC-шников почти та же история, просто они чаще всего меньше, из-за этого у них меньше возможностей, как у арбитражных команд. Но там точно так же строится все вокруг баинга, дальше идет инфраструктура. Там, есть у них фарм, либо нет у них фарма, есть у них там какие-то свои копирайтеры, угу. Либо нет у них своих копирайтеров. Если у них есть возможность нанимать отдельного рекрутера, они его нанимают, если нет, то аутсорсят. Угу. То же самое там с HR-ами и прочими людьми, которые помогают работать с командой. Поэтому в целом все исходит от команды баинга, а дальше, в зависимости от возможностей, команда обрастает штатом.
Как ездить на конференции, чтобы потом с уверенностью говорить, я эффективно на ней отработал, я все классно сделал и не умер от похмелья, недосыпа и усталости?
Сложно, на самом деле это очень сложно. Если со стороны ты смотришь на конференцию как на что-то великолепно веселое, прикольное, где ты целый день хэ-хэй, то изнутри это смотрится совершенно иначе. У тебя жесткий очень график, ты просыпаешься утром, ложишься опять же ближе к утру и снова опять идешь на конференцию. Как в этом режиме сохранить бодрость и эффективность – это вопрос к каждому и к его образу жизни и подходу к работе. Поэтому, наверное, универсального лекарства тут нет. Может быть, его знает Яна.
На самом деле нет. Это, правда, такой сложный процесс. То есть ты должен... Я вот полгода не пила алкоголь, и, собственно, это мне помогало на конференции выглядеть свежо, классно, с хорошей чистой головой разговаривать с ребятами за трафик, за остальные вещи. Вот, поэтому моя рекомендация – не пить алкоголь вообще. Ну, хотя бы на конференциях, потому что когда ты хотя бы бокал вина, ну, бокал вина еще ладно, но если чуть больше ты выпиваешь, ты на следующее утро все равно уже такой немножечко помят. Если тебе, конечно, не 18 лет.
Не, ну, согласись, веселых видосов с конф у тебя намного меньше, чем с твоего дня рождения, где все пили.
Да, но на конференцию мы ездим работать, а на день рождения мы тусуемся и веселимся.
На день рождения компании.
И на мой.
Куда мы едем в этом году?
О, открываем список.
Тут, наверное, вопрос, куда мы не едем в этом году. И тут список очень маленький.
Да.
Тут скорее вопрос, каждый из нас куда едет в этом году, а куда едет компания, тут уже можно не спрашивать.
Ну, в сентябре будет 6 конференций, если я не ошибаюсь.
По такому... Да, это там, это еще, знаешь, это нам еще просто не написала какая-нибудь маленькая конференция со словами «Не хотели бы вы приобрести у нас партнерство?» Мы вот через неделю запускаем самую топовую в каком-нибудь гео-конференцию, и вот там соберутся все-все-все, и когда ты спрашиваешь кого-нибудь, там, типа из нашей буквально ивентерской команды, они такие «Мы вообще не знаем, кто это такие, зачем они нас зовут?»
Ну, на самом деле, очень насыщенный будет сентябрь, это очевидно, и все готовятся, и много ребят, когда в Амстердаме разговаривали, много ребят, они не понимают, куда ехать. Ну, то есть вот, что поставить в приоритет и куда поехать, потому что очень много ивентов, что нужно посетить, там будет разная аудитория, потому что не все везде поедут, и, соответственно, нужно выбрать для себя, что будет для тебя приоритетней.
Ну да, вот Sigma Ava.
Да.
Лиссабон Биг.
Да.
Это вот те места, на которых вы, вероятно, сможете найти нас.
Да.
Вы нас сможете найти на всех конференциях, но лично нас, я буду исходить из своей загрузки и приоритетов, которые будут стоять. То есть я буду исходить не из конференции, а из списка дел.
Это уже ты описываешь преимущество быть хедом партнерки, да, я правильно понимаю?
Ну и преимущество, и ответственность быть хедом партнерки.
Когда ты хед партнерки, на конференции ездить особенно сложно, потому что дел немало. Ну, это правда, то есть надо мэчить это все вместе и приоритизацию опять-таки делать. То есть понимать, что на какую-то конференцию ты не можешь поехать, потому что у тебя есть задачи важнее.
Бывают такие ситуации, когда нам нужен хед-партнер, и ни с кем, кроме хеда, не будем разговаривать, что делать?
Ну, такие ситуации, конечно, крайне редко бывают. В основном партнеры общаются со своими менеджерами, в любом случае коннект выстроен, а с хедом все просто хотят тоже знакомиться, общаться чуть более глобально про трафик, про тенденции в рынке, про, возможно, какие-то спешл условия, никто об этом не говорит. Хотя у нас такая структура выстроена в партнерстве, да, что у нас для всех одинаковые условия. Если у тебя хороший источник трафика, качественный трав, то тогда мы можем тебе выдать определенную индивидуальную ставку, да, там, чтобы ты смог лить с большими роями. Вот. Но в целом хед — это как контролер такой определенный, координатор. У нас много ивентов, очень много ивентов параллельно с самой конференцией. Может быть, их 10 штук. Ну, то есть, я не шучу, наверное, максимум — это 10 штук. Ты должен распределить команду, кто куда идет, какие у него там цели и задачи, с кем он должен там встретиться, где находятся лояльные партнеры. Вот эти все вопросы, они разбираются перед конференцией, распределяются задачи. И, по сути, сам хед на конференцию на это все контролирует.
Чем вы занимаетесь вот на Кипре, в Варшаве?
Я думаю, что...
Я думаю, что у вас очень разный отдых, потому да, что да, это да. абсолютно разный темп, лайфстайл.
Да, у меня больше семейный лайфстайл, у Яны, наверное, более как правильно сказать, холостяцкий.
Да, ну, я ушла в спорт, это прикольная перезагрузка. Интересно то, что ты можешь научиться какому-то спорту, и это тоже для мозга как бы новая деятельность совершенно, то есть новые паттерны поведения. И вот как раз я теннису учусь, я до сих пор ему учусь. И это очень классное ощущение, когда у тебя начинает что-то получаться в твоем хобби, и ты вот продолжаешь себя улучшать и улучшать. Это очень круто.
Ты сказала, что учишься теннису, как будто ты уже лет 50 реально им занимаешься, и такая до сих пор
не, на самом деле я начала играть в теннис еще в Армении, когда я жила в Армении, поэтому я этот период вот с того момента ставлю. Но потом у меня был огромнейший перерыв из-за конференции, потому что я не могла это вывозить, это невозможно. Но тогда я пила алкоголь и времени, чтобы отдохнуть, требовалось больше организму. Сейчас уже меньше, то есть там пару дней выспался, все, ты уже как бы можешь входить в активный ритм, когда после работы там едешь либо спортом заниматься, либо гулять с кем-то, либо что-то еще делать. То есть обучение, возможно, какое-то чтение книг, классические домашние дела, я не знаю. Вот
ничего себе, свободного времени.
Это все вот, понимаешь, по таймингу расписано. У меня реально, я уже начала, у меня в календаре расписаны вот даже личные дела. Ну, то есть я на них время уже определяю, точно выделяю, чтобы ничего не забыть и ничего не пропустить.
Нет, ну вот я такой, мне, наверное, вопрос, как у туриста. Вот что делать на Кипре, что делать в Варшаве на выходных?
Да, в Варшаве можно очень много всего найти, на самом деле.
Везде, везде можно.
Не, ну Варшава прям большой город.
Нет, в Варшаве много... реально можно найти, что поделать.
Да, там очень много всего, и тут уже больше ты их выбираешь, исходя из своих интересов, чем из того, куда можно пойти. А я был на Кипре, и там скорее, наверное,
адаптируешься под то, что есть.
Да, выбор идет из того, что есть. Ты такой, может быть, пойти на море, либо пойти в спортзал. И такой, вот либо сюда, либо сюда. В Варшаве у тебя есть очень много возможностей, но я лично в основном уделяю время семье, потому что на семью времени чем дальше, тем меньше. В этом месяце у меня, не знаю, сколько, недели, две командировок, и две недели я буду просто работать в Варшаве. Поэтому я уделяю свободное время семье.
Вот ты про спорт сказала, кстати, сейчас идет, вот прямо сейчас идет Олимпиада.
Mm-hmm.
Олимпиада — это такое... Это вроде абсолютно международное, прекрасное спортивное событие. Скажем так, отработали не одну Олимпиаду, получается, раз, два, три.
А одну?
Почему?
Она как раз 4 года, нет?
Ну, еще зимние есть.
А, две.
Бьют на Олимпиаду или нет?
По моему опыту, Олимпиада, конечно, не так сильно перформит, как футбольные матчи, например, какие-то лиги, чемпионаты. Но в целом, если ты умеешь работать с трафиком, то все возможно.
По моему опыту, перформит все, где есть адекватный подход и опыт. Тут стоит исходить не только из события, но и все-таки из умения с ним работать. Поэтому лить на Олимпиаду можно, нужно, но прежде чем начинать, нужно понимать, что ты будешь делать и как.
Я думаю, что можно обратить внимание, что на Олимпиаде происходит столько одновременно ивентов, на то, что выбрать какую-то
нет, по интересу... Нет, все зависит от ресурса вебмастера и его подхода.
И понимание, потому что ну, вот реально идет много видов спорта, много там различных личностей, стран участвуют. И тут по-любому есть противостояния, на которых можно заходить на аудиторию с правильным месседжем и получить нужные...
Ну, типа Джокович, Надаль? Понятно. Например,
да.
А прыжки, женские прыжки в длину на дистанции 100 метров как бы сложнее, да, чуть-чуть?
Сложнее, ну да, нам сложнее, но у этого спорта тоже есть аудитория, тоже есть там те, кто в ней варятся, и тоже можно с этим работать, почему нет?
А каперы, кстати, не оживляются под это время?
Да, каперы всегда живые, всегда очень оживленные, это же их работа, поэтому любое спортивное событие они рассматривают как возможность.
Можно работать с любым событием, если ты понимаешь аудиторию, если ты знаешь свой подход, ну, можешь придумать этот подход, у тебя есть все ресурсы. Можно работать с любым событием. Но понятно, что какое-то событие перформит больше, типа чемпионата Европы, там, грубо говоря, да, какое-то меньше, потому что просто меньше ЦА. Ты там, ну, меньшую долю трафика сможешь отжать. Вот
так. Тут вопрос, опять же, приоритетов и ресурсов. Если у тебя есть ресурсы покрыть все события, есть время на это, то ты покрываешь. Если у тебя ограниченные ресурсы, то ты покрываешь самые какие-то масштабные и получаешь там, условно, более высокий ROI.
Понятно. Но к этому тоже, я полагаю, надо прям готовиться, задай бог, заранее.
К любому событию нужно прям готовиться
вот заранее. Сколько, вас, за сколько, да, кстати, самые прошаренные вебы, работающие вот, по большим ивентам, ну, то есть зачастую выходят публикации, йоу, начался ивент X, начинают заливать трафик, а вот те, кто сами уже знают, за сколько они запускаются? Есть какая-то
ставка? Я не думаю, что
здесь... И за сколько стоит запускаться, потому что если атрибуция игрока и
все. Не думаю, что есть здесь прям какие-то сроки. Ну, понятно, что ты не можешь подготовить качественную воронку за один день. Но если ты работаешь на потоке, то у тебя событие идет за событием, и ты просто по мере выполнения определенных действий ты переходишь к следующему, к следующему, к следующему. Там. И в зависимости между сроками, между событиями, ты где-то ускоряешься, где-то там у тебя есть время на поработать на качестве.
Ну, если говорим про масштабное что-то такое прям большое, то это за месяц, за две недели где-то ребята начинают, ну, как роудмап рисовать, да, какой лендинг им нужен здесь, какая прила там, если это сёшка, то вообще заранее максимально.
Конечно.
Вот,
то есть... Ты смотришь расписание матчей,
там, ну, там собираешь какие-то ключи. За годы люди могут выкупать же домены, да, для этого?
Да, домены, да,
ну, домены это немножко, больше. Да, ну, это вот сёшная история, да. То есть, ну, и не только сёшная, ну, ладно. В общем... Кто как готовится, но в среднем это за месяц.
Следите за спортивными событиями ежегодными, они, в принципе, запланированы всегда заранее.
Получается так.
Яна, расскажи вот, типа, как туристу такое, чем заняться на Кипре?
Уезжать. Ладно, я шучу, я шучу. Я уже полюбила Кипр, все хорошо. На Кипре все, что связано с морем, эти водные виды спорта, да, морские, там очень любят вейксерф, ребята гоняют, на яхтах часто гоняют, это не так дорого на самом деле стоит, то есть если компании собираться, потусоваться можно. Там сейчас вот все больше и больше открывается каких-то разных тусовок. Вот я на последней была, там была классная популярная музыка, не греческая, да, какая-то современная, было очень прикольно. Это просто ребята организовали на парковке, поставили туда, там, грубо говоря, два бара, поставили классного диджея, и все. Ну, и светомузыку, грубо говоря. В общем, было прикольно, классно. В обычные бары я там не хожу, потому что я на спорте, соответственно. Вот. А спортом я занимаюсь там большим теннисом, что меня реально увлекает и мне нравится. И каждому желаю такое ощущение. И просто хожу в зал, чтобы корпус тела поддерживать как бы спортивным в целом. Ну, там есть много классных ресторанов, вот открывающихся. Можно гулять по классной набережной, дышать морским воздухом, ходить на миллиард пляжей. Очень много пляжей при отелях. Классные отели вообще в целом. В Айнапе, если мы говорим про другой город вообще, то там очень классный тусовочный город. То есть там очень много ребят молодых из Британии. И они там очень жестко тусуются. То есть я такого давно не видела. И это формат каких-то заведений из 90-х. Ну, то есть вот как мы привыкли видеть заведение из 90-х. Такое старенькое, странное, с какими-то большими там жабами, бутылками. Вот это все они из пенопласта строят там. И они там просто тусуются. Вот маленькие барчики. Ты переходишь по улице с одного бара в другой и просто танцуешь, классно веселишься.
У меня почему-то заведение из 90-х ассоциируется с клеенками на столах.
А у меня жабы и бутылки с югом Франции.
А, ну, жабы и бутылки. Есть что поесть.
На Кипре можно найти, что делать. Да, понятно, что небольшая вообще страна. Город Лимассол тоже не супер большой, но там, по-моему, 300 тысяч человек живет. Комьюнити СНГ тоже достаточно большое. Ты всегда найдешь людей по интересу, особенно если ты из гейминга или из IT-сферы, грубо говоря. Там есть и свои, кстати, встречи. Не помню, как они точно называются. Я на ней была всего лишь один раз. Вот. И там ребята прямо с бейджиками ходят. Чем они занимаются? Можно быстро найти кого-то себе по интересам, либо какого-то сотрудника даже. Вот. Поэтому есть что найти, есть что поделать, есть куда поехать.
Яна, твое будущее в экосистеме Pinup Global выглядит как?
Я перехожу на новую должность, начинаю там выстраивать новую структуру, процессы и заниматься инвестированием в арбитражные команды.
Для того, чтобы...
Для того, чтобы заработать денег и чтобы арбитражные команды развивались правильно.
Хорошо. Виталик становится хедом партнерки для того, чтобы...
Я думал, ты просто спрашиваешь, что ну, люсь ли я хедом партнерки.
Виталик, становишься хедом партнерки?
Да.
Для того, чтобы...
Моя задача сделать партнерку еще более сильной. Партнерка и так находится в лидерах, но моя задача, чтобы расстояние между догоняющими все увеличилось и увеличилось. Поэтому ближайший год будет максимально продуктивным, и результаты, я думаю, о них не придется говорить, их будет видно.
Замечательно.
Мне аж мурашки по телу.
Это просто от того, что мы рядом.
А мое будущее заключается в том, чтобы вы видели чаще этих замечательных людей, для того, чтобы вы знали обо всем, что происходит с Pinup Partners, и работали вместе с нами.
Спасибо, Саш, за этот подкаст.
Спасибо, Виталь, за этот подкаст.
Спасибо, Яна, за этот подкаст.
Спасибо, что досмотрели до конца. В описании под видео вы сможете найти контакты Кармы, если вам интересны инвестиции, контакты Head of Pinup Partners. Если вам интересна работа с Pinup Partners, подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте колокольчики, подписывайтесь на рассылку. Следующий подкаст выйдет скорее, чем вы думаете. Пока.